Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радиостанции «Град Петров». Передача, посвященная русской религиозной философии. В студии ее автор и ведущий Константин Андреевич Махлак. Прошлая наша передача была посвящена Владимиру Николаевичу Лоскому. Сегодня мы завершим разговор об этом замечательном русском мыслителе и богослове и поговорим о его основных темах, о том, что, собственно, дает нам возможность говорить о Владимире Николаевиче как о философе, внесшем не только в православное богословие нечто новое, вернувшим православному богословию его святоотеческое содержание, живое ощущение традиции, живое ощущение тех тем, которые наполняли творчество святых отцов, но и мыслителю, продолжающему в своем творчестве некие линии русской религиозной философии. Мы говорили о том, что Лоский преодолевает вот ту традицию русской религиозной философии, которая традиционно связывается с последователями Владимира Соловьева. Русская религиозная философия – квалификация именно мыслителей, предполагающих возможность соединения элементов богословия, элементов божественного откровения, элементов церковного предания и понятийного философского аппарата, философской проблематики, которая связана с, прежде всего, европейской интеллектуальной традицией, традицией, начавшейся еще в Древней Греции. Русская мысль, начиная со славянофилов, это мы не раз подчеркивали, предполагает возможность такого синтеза, возможность такого соединения православной духовности, глубины православного осмысления, прежде всего, божественной реальности и реальности человека, и аналитический, философский, рациональный анализ этих же тем, но в рамках европейского рационализма. Вот совмещение, условно говоря, начал веры и начал разума, совмещение богословского образа, богословского языка, богословских смыслов и смыслов философских, смыслов интеллектуальных, и было сверхзадачей русской религиозной философии. Религиозная философия – самоназвание, это самоопределение русской мысли. Философия должна быть религиозной. Это должно быть не столько обосновано, сколько осуществлено в рамках соответствующих богословско-философских концепций. Такую концепцию выстраивает и Владимир Соловьев. Подобные тенденции мы наблюдали в творчестве и отца Сергия Булгакова, и отца Павла Флоренского, и Николая Бердяева, и многих-многих других. Владимир Николаевич Лоский, который связан с традицией русской религиозной философии непосредственно, его отец Николай Лоский, один из представителей, ярких представителей именно этого религиозно-философского стиля. Но вот эта связь родственная с русской религиозной философией, тем не менее, не оказалась определяющей для самого Владимира Николаевича. Он в своем творчестве скорее последовательно размежевывался с русской религиозной философией, показывая, что многие из интеллектуальных ходов русской религиозной философии с точки зрения православного святоотеческого богословия, с точки зрения православного мировоззрения, мироощущения неприемлемы. Для христианина являются и ошибками разума, и заблуждениями веры. Лоский богослов, как мы говорили, ориентированный в своих научных интересах на западноевропейскую философскую и религиозную традицию. Изначально он историк-медиевист. Его труд, который он так и не завершил, посвящен мистику XIV века, майстеру Экхарту. Таким образом, западная традиция известна Владимиру Николаевичу, была известна не хуже, чем своя православная. возможность соединения вот этих трех основных массивов традиции: русская религиозная традиция, западноевропейская богословская традиция, римо-католическая и мистическая традиция, и православная традиция, вот дали неповторимый интеллектуальный и жизненный облик Владимира Николаевича Лосского. Говоря о его основных темах, конечно, нужно выделить тему личности. Это то, что является эпицентром, отправной точкой, вместе с тем целью интеллектуальных поисков Владимира Николаевича Лосского. Лосский – мыслитель личности. Что подразумевается под этим словом, что вкладывает Владимир Николаевич в эту тему личности? Здесь есть несколько важных аспектов. Один из них связан с русской религиозной философией. Мы говорили о том, что русская религиозная мысль, русская интеллектуальная традиция, начиная со славянофилов, тему личности, тему человеческого бытия осознавала как одну из самых важных, как одну из самых центральных. Если западная философская традиция обращается к наиболее общим, наиболее универсальным категориям бытия, сознания, не сознание в его конкретно человеческом срезе, а сознание как мировой разумности, мирового духа, если западноевропейская философская традиция была близка к тому, чтобы стать универсальным основанием западноевропейской научной традиции, например, такова мысль Канта, вот философия обосновывает науку, философия должна быть научной, это тема, которая время от времени появляется в европейской традиции, начиная с XVII века. Собственно, корни ее уходят еще в средневековую философию, в философию номинализма. Но так или иначе, вот эта тенденция осмысления пути философии как пути максимального обобщения, касающегося мира, центральных понятий человеческого бытия, мирового бытия, сведения всего к некому общему основанию, первопринципу, который был бы абсолютом данным нашему сознанию, для русской традиции всегда осмыслялось как нечто неприемлемое, поскольку вот этот весь философский пафос бытия, мышления, познания мира как целого, казалось бы, относит на задний план тему человеческой личности, человеческой индивидуальности, места человека в истории. Вот эти темы, которые для философии считаются малозначимыми, далеко не центральными, русская мысль осознавала как ценное и первостепенно важное. Русская философия обращена к личному, к индивидуальному. Начиная с Чаадаева, мы видим уже эту обращенность. Чаадаев в своем первом философическом письме обращается не к максимальным основанием сущего, он обращается не к бытию как таковому, а он обращается к очень частной теме истории, истории европейской, истории русской. Его основной вопрос – это вопрос о России. И вот эта индивидуализация сознания, характерная для русских мыслителей, она в сущности, например, была характерной для славянофилов. Их основной вопрос – это вопрос о человеке в его абсолютном измерении, о человеке в его историческом измерении. Скажем, возникает тема у Хомякова соборности. Соборность – это не столько индивидуальный пласт существования человека, сколько его единство, его общность с другими людьми. Но так или иначе, тема человека здесь первостепенна. Это некий мир человека, где человеческое бытие, человеческая реальность проявляется в наибольшей степени. Соборность, там, по Хомякову, она как раз связана с темой свободы, с темой проявления человеческой личности, человеческой индивидуальности в наиболее максимальной степени. В соборе, в соборности человек открыт, он открывается, он раскрывается во всех своих Богом заложенных в нем качествах, Богом заложенном в нем образе и подобии. Собственно, эта личная, индивидуальная тема в русской мысли по-разному склоняется, по-разному проявляется. Она может быть дана и в таком славянофильском варианте, человек как часть этого соборного целого, может быть дана и, скажем, в варианте человека как индивидуальной экзистенциальной реальности, которая охватывает или дает, открывает в себе целые миры. Вот, скажем, творчество Розанова – это по-своему очень русская философия. Это философия не о бытии, это философия не о мире, это философия не о каких-либо частных темах познания. Это философия, или точнее даже мысль, обращенная к исследованию, осмыслению бытия, даже быта отдельного человека, а именно Василия Васильевича Розанова. Вот это философия моего «я», мог бы он сказать. Здесь вот я открыт во всем многообразии и своей интеллектуальной, и своей душевной, и своей такой вот непосредственно бытовой жизни, вот открытость человека, явленность его, вот факт человеческого бытия в многообразии его проявлений, как предмет осмысления, как предмет описания, как предмет анализа. Все, о чем бы ни писал Розанов, все это тема личности, все это тема розановского взгляда на события политической, общественной, религиозной жизни. Вот все, что не есть, охвачено вот этим розановским взглядом, розановским чувством, розановским воображением. Это, конечно, некая крайность русской философии, философии, ориентированной на личностное, индивидуальное или экзистенциальное, то есть непосредственно переживаемое, непосредственно открывающееся в неком опыте, опыте человека, опыте личности. В связи с Владимиром Лоским, конечно, нельзя не упомянуть и философские построения его отца, которые производны от философии XVII века, от философии Лейбница, в центре которой атом, или, как его называл Лейбниц, монада, то есть некая неделимая, единая реальность. Этих монад по Лейбницу много, эти монады разумны, разумны в разной степени, эти монады в сущности, то, что можно назвать индивидуальностью. Собственно, атом и индивид – это очень сходные слова. Собственно, индивид – это латинская калька с греческого слова «атом», то есть неделимый. Вот эта неделимость атома, его некое бытие в самом себе, образ личностного бытия для Николая Ануфриевича Лоского, для него – монады – это некие личности, личности живые, которые он осмыслял как вечно существующие. Эти монады, собственно, и являются тем, из чего состоит все существующее. Часть монад сознательны, они есть умы, интеллекты. Ум, интеллект, интеллектуальная деятельность свойственна человеку. Человек тоже в своих высших проявлениях есть эта разумная монада, но в нем также и как в любой вещи присутствует многообразие полуразумных или бессознательных монад. Вот человек состоит вот из такого, представляет из себя конгломерат монад, или, как их называл Николай Ануфриевич Лоский, субстанциональных деятелей. Притом Николай Лоский полагал, что в конце концов все эти субстанциональные деятели и сознательные, и бессознательные достигнут полноты сознательного состояния. То есть все, что не есть, станет личностью. Точнее, личностями. Все, что не есть, станет некими разумными и осмысленными «я», разумными и осмысленными индивидуумами. Такова, в сущности, концепция субстанциональных деятелей у Николая Ануфриевича Лоского. Конечно, такая концепция далека от христианского взгляда на личность, далека от христианского взгляда на творение. Но вот эта тема личностного бытия как некой основы, как предмета нашего познания, и как центрального факта бытия оказывается важной и для Владимира Николаевича Лоскова при всем его отрицательном отношении к русской религиозной философии, которая действительно была далека от христианского понимания мира Бога и человека, далека в многих своих концепциях. Кроме Николая Ануфриевича Лоскова, пожалуй, такой вот тоже важной для Владимира Николаевича Лоскова фигурой в русской религиозной философии был Лев Платонович Корсавин. Корсавинская концепция личности, изложенная в трактате о личности, тоже в значительной степени является, если не тем, что повлияло на Владимира Николаевича в его основной теме, то во всяком случае представляет из себя то, что могло бы дать изначальный импульс философии Владимира Лоскова. Корсавин, будучи еще учителем, наставником Владимира Лоскова по Санкт-Петербургскому университету, уже в то время не мог не воспроизводить нечто, что впоследствии легло в основу вот этой его концепции о личности. Собственно, корсавинский взгляд на личность близок к тому, о чем писал Николай Ануфриевич Лоский. Личность – это некая изначальная реальность, это некое бытие как таковое. Это бытие Корсавин рассматривает как факт нашего сознания. Мы сознаем себя чем-то цельным, чем-то единым. Но когда мы начинаем анализировать это единство нашего «я», это единство начинает распадаться. Оно становится чем-то множественным. Мы, обращаясь к своей жизни, обращаясь к своему сознанию, видим не единство, а многообразие тех состояний, в которых мы находимся. И этих состояний оказывается беспредельное количество. То есть, если в начале было единство, то следующим этапом анализа собственного «я» является факт разъединенности, разъединения. Мы разъединяемся и распадаемся в многообразии собственных состояний, в многообразии собственных мыслей о самом себе или о каких-либо вещах, каких-либо событиях, в которых мы участвуем или которые мы анализируем. То есть наше сознание расщепляется до бесконечности. Но, пишет Корсавин в трактате о личности, существует и некий третий момент, третий факт личностного бытия – это некое самовоссоединение. Мы через это саморазъединение должны прийти и к самовоссоединению. Притом это самовоссоединение рассматривается не как некий имманентный процесс соединения всех вот этих моментов нашего «я» в единое целое, но как момент теокосмического процесса. Самовоссоединение мыслится как воскресение. То есть здесь мы видим соединение интеллектуального ракурса раскрытия вот этой, содержания темы личности и богословского. Воскресение означает не только воскресение меня как творения, рожденного и умершего. Воскресение является следствием боговоплощения. То есть здесь Корсавином предлагается целая богословская концепция, в которую мы не будем углубляться, но важно здесь это сведение всей проблематики и философской, и онтологической, и гносеологической, и этической, и богословской к теме личности. Все, оказывается, находит свое разрешение, свой упор вот в этой теме личности. Сам Лоский говорит о личности в связи с богословием. Он, а мы говорили об этом, мыслитель, достаточно четко, а иногда даже резко противопоставляющий православное богословие богословию римо-католическому. И прежде всего в самом значимом эпизоде размежевания, богословского размежевания догматического в эпизоде с исхождением Святого Духа. Мы знаем, что римо-католическое богословие говорит о исхождении Святого Духа не только от Отца, но и от Сына. Речь о предвечном исхождении Святого Духа, а не о послании Его во времени, не о послании Его, о котором сам Спаситель говорит: «Пошлю вам другого утешителя». Вот эта важная тема, связанная с католическим пониманием этого вопроса. Православное богословие говорит о том, что предвечно Святой Дух исходит только от Отца, хотя Сын посылает Святого Духа, Святой Дух исходит и через Сына. В такую формулировку православное богословие принимает. Но так или иначе, это тема, основной пункт размежевания православия и римокатолицизма. К ней обращается Владимир Николаевич Лоский в целом ряде своих статей, самая важная из которых – это статья «Исхождение Святого Духа в православном учении о Троице». И здесь как раз этот богословский сюжет Владимир Николаевич Лоский рассматривает с включением сюда проблематики личного бытия, личности. Мы привыкли уже в нашем понимании или в нашем размышлении о бытии Святой Троицы говорить о том, что Бог есть личность, что в Боге мы видим три личности – личность Отца, личность Сына и личность Святого Духа. И это словоупотребление, в общем-то, уже в нашем богословском языке вполне закрепилось, но ко времени Лоского, в общем-то, эта тема не была так ярко или так четко сформулировано. Ипостась, греческое слово, обозначающее лицо Святой Троицы, одно из трех лиц, три ипостаси, или ипостась Отца, ипостась Сына, ипостась Святого Духа, в сущности не предполагает, например, такого перевода, как личность. Личность – это как мы объясняем то, что является собой ипостасность. Вот это очень важная тема, как раз дает представление о том, а что же внес нового Лоский в православное богословие, вообще возможно ли внести православное богословие, причем богословие в изначальном смысле этого слова, ведь в Древней Церкви богословием называлась именно триадология, учение о Святой Троице. Можно ли внести православное богословие, в православную триадологию что-либо новое? И что это будет за новое, как не отход от утвержденного на Вселенских соборах видения божественного бытия, которое уже не может быть изменено или поколеблено никакими размышлениями, никаким новым пониманием Пресвятой Троицы? Действительно, новизна Лоского скорее в интерпретации, в том, как понимается ипостась в православном богословии XX века. Отождествление ипостаси и личности оказывается достаточно продуктивным и с точки зрения богословия, и с точки зрения возможных внебогословских, философских, интеллектуальных выходов из этой темы. Богословие не есть просто вероучительная формула. Это есть живая жизнь, это есть живая интеллектуальная традиция, которая не только существует в замкнутом, закрытом мире той терминологии, которая сформировалась, например, на период IV века, но бросает свет и на нашу жизнь, на наш ум, на нашу интеллектуальную традицию, на наше живое осмысление тех же вечных тем, тех же вечных вопросов. И вот тема личности здесь оказывается, пожалуй, наиболее значима. Бог есть личность, Бог есть личное бытие. Но что такое личность и что мы говорим о Боге, когда называем Его личностью? Вот здесь как раз начинается очень важная проблематика троичного бытия в контексте спора о филиокре, спора о исхождении Святого Духа от Сына. Лоский предпринимает следующее размышление. Римокатолическое богословие в основе своей сохранило интенции, идущие из философии, из философской проблематики античного типа. Тему исхождения Святого Духа от Сына, а не только от Отца, римокатолическая мысль как бы наложила на традиционное философское представление о познании. Бог, как Троица, есть модель познавательной деятельности. в этом качестве божественное бытие рассматривалось уже у Августина, определяя или пытаясь объяснить, а что же подразумевается под единством и троичностью Бога, предполагал возможные варианты этого объяснения. Скажем, речь шла о неких способностях человеческого существа. Человек может мыслить, он может любить, он может хотеть. И, соответственно, вот эти силы человеческого существа, разные силы, имеющие разный характер, разную природу, дают образ многообразия человеческих познавательных способностей. Но вместе с тем и мыслить, и любить, и желать способен один человек. Он остается единым, несмотря на то, что в нем присутствуют эти разные действия, в нем присутствуют эти разные направления его существа. Но он един. Такое объяснение единства божественной природы предполагал Августин, вместе с тем троичности. Лоски видит в этом существенную ошибку, он видит в этом вот тот элемент рационализма, с которым он боролся, последовательно размежевываясь с русской религиозной философией. Ведь русская религиозная философия как раз и давала возможность вот такого внесения рационалистических принципов в богословское размышление, внесение рационализма, философской концептуальности в богословскую проблематику. И, в конце концов, это привело к подмене богословия рационалистическим конструктом. Эту тему мы встречали и у Владимира Соловьева, есть она и у его последователей. В рамках вот этой подмены триадологии, подмены живого бытия, живого Бога, некой философской конструкцией, Лоский подмечал следующие особенности. Ведь если мы видим вот такое переосмысление божественного бытия, мы видим внесение в него некой рациональной концептуальности, то эта рациональная концептуальность всегда даст один и тот же образ понимания троичного бытия. Ведь что в сущности предполагает любая познавательная деятельность, любая познавательная активность? Она предполагает самый изначальный, самый простой механизм познания. Это сравнение. Все познается в сравнении, гласит известное речение, известная поговорка. Для того, чтобы что-либо познать, для того, чтобы что-либо определить, а определение троического богословия – это тоже определение в каком-то смысле слова. Так вот, чтобы что-либо познать, мы должны что-то с чем-то сравнить. Причем не только познание здесь является целью, но и даже само название. Назвать мы можем тоже что-либо с чем-либо сравнивая. И сравнивается вот в этом изначальном интеллектуальном отношении два каких-то начала. Их должно быть как минимум два. И это сравнение даст нам образ того, что сравнивается. Очень важная для философии тема, с которой будет последовательно бороться в своей философии личности, в своем богословии личности Владимир Николаевич Лоский. Философская, рационалистическая струя в богословии предполагает эту процедуру взаимоопределения, процедуру соотношения сторон, соотношения двух любых первореальностей, а речь идет в данном контексте о первых двух лицах, речь идет о их сопоставлении, речь идет о их сравнении. Сравнение это дает нам образ того, что они есть. Отец определяется как отец по отношению к сыну, сын определяется как сын по отношению к отцу. Их отношения – это отношения взаимоопределения, взаимораскрытия. Отца нет без сына, сына нет и без отца. Эту рационалистическую традицию подчеркивает в римо-католическом богословии Владимир Николаевич Лоский, показывая, что триадология филиокви – это триадология изначально диадическая. Бог изначально диада, а не триада. То есть в этом рациональном размышлении дано то, что являет характер самой человеческой познавательной деятельности. Мы по Лоскому, говоря о таком осмыслении троичного бытия в римокатолицизме видим здесь в какой-то степени начало западного рационализма, западной рационалистической традиции, которую критиковали еще славянофилы. Вот в учении о Троице залегает основное противоречие, или точнее находится основная характерологическая черта всей западной интеллектуальной и культурной традиции. Вот это взаимоопределение по соотношению представляет рационалистический принцип, введенный в само существо божественного бытия. И лицо Духа, третье лицо Святой Троицы, мыслится как связующее первые два лица, мыслится как имеющее уже более вторичный по отношению к первым двум лицам характер. Лица оказываются неравночестны. И здесь третье лицо Святой Троицы характеризуется как лицо некой связи, соединения первых двух лиц. Если отец и сын взаимоопределяются и взаимопротивопоставляются как два разных лица, то Святой Дух есть нечто объединяющее, соединяющее Троицу воедино. Эта концептуальность Лоским детализируется, он приводит много и свидетельств западных отцов церкви, в частности, он ссылается и на Фому, и на трактат блаженного Августина о Троице. То есть само это рассуждение идет в русле вот такого достаточно серьезного патрологического богословского исследования. Отталкиваясь от этой проблематики, отталкиваясь от такого видения бытия Святой Троицы, Лоски формулирует вместе с тем и православное учение, где он подчеркивает следующее. Если римокатолическое богословие, осмысляя характер лиц, благодаря тому, что лица взаимоопределяют друг друга, но остаются едиными в рамках единой божественной природы. Бог един, но он троичен. Троичность Бога в интерпретации Лоскова для западного богословия вторична по отношению к единству божественного бытия, поскольку что-либо различное может быть различно только в рамках некого единства. Мы не можем различить что-либо, никак не связанное друг с другом. Предполагается, что различие возможно на основе единства. Очень глубокая, по-своему, философская тематика раскручивается, осмысляется здесь Владимиром Лоским как первая ошибка, интеллектуальное грехопадение западного богословия, которое подменяет здесь живого Бога философской, интеллектуальной концептуальностью, которая предполагает тему единства как доминирующую и тему взаимоопределения противоположностей как существующую на фоне единства, прежде всего, единства божественной природы. Для западного сознания, для блаженного Августина Бог остается единым, где единство поглощает троичность, поглощает принцип ипостасности. Владимир Николаевич ссылается и на опыт Августина. Блаженный Августин сформировался как мыслитель в платонической традиции, именно платонизм, как интеллектуальная и богословская школа, послужил предшествующей ступенью перед обращением Августина к христианству, к православию. И вот эта тенденция интеллектуальная, философская, платоническая, конечно же, дала себе знать и в богословии Августина. Вот это тоже для Владимира Николаевича важная тема, важный нюанс всего богословского сюжета, триадологической темы. Православное видение Пресвятой Троицы как раз связано с иным. Если для традиции католической лицо есть некая функция, лицо функционально, это есть некое различие внутри единой божественной природы, то для православного сознания, православного богословия лицо субстанционально. Лоски показывает, что тема исхождения Святого Духа от Отца и только от Отца, но не от Сына, Сын рождается, Дух Святой исходит от Отца, как раз и подчеркивает личностный характер лиц. Лица несводимы друг к другу. Они имеют уникальные отношения к отцу. Отец не рожден, рождает сына, сын рождается, Дух Святой исходит от отца, он не рождается, он именно исходит. И вот это подчеркивает уникальность самих лиц. Лица несводимы друг к другу, они различные в подлинном смысле этого слова. Не различны они по взаимопротивопоставлению, не различны они потому, что, скажем, отец иное, чем сын, а различны они вот по своему изначальному характеру, различны потому, что они личности. И вот эта тема личности здесь и возникает, и раскрывается. Личностное – это нечто уникальное, нечто необобщаемое ни в какое целое. И если в западной триадологии личностное по Лоскому погашается вот началом сущностным, началом субстанциональным, началом единой божественной природы, личность есть функция этой единой божественной природы, внутреннее свойственное божественной природе саморазличие, то в православной триадологии личностное есть столь же важный факт божественной природы, как и сущностное. То, что Бог Троица, так же важно, как и то, что Бог Единство. Этот парадокс единства Бога и троичности Бога находит разрешение, и находит осмысление, и находит понимание как раз в принципе личностного характера божественного бытия. Бог не абстракция, Бог не есть нечто понятийно данное, Он не может быть осмыслен, не может быть понят с точки зрения, грубо говоря, своего устройства. Как конкретно устроены ипостаси, какое они имеют отношение к друг другу и к единой божественной природе. Вот этот схоластический, уточняющий, конкретизирующий язык Лосский отвергает, переходя на язык жизненного, экзистенциального усмотрения в Боге личностей. Вот это очень важно, поскольку именно эта тема личности оказывается то, что Лоский противопоставляет не только западному богословию, но и богословию отца Сергия Булгакова. Действительно, софиология, тема Софии – это тема растворения личностного бытия Бога либо вот в единой божественной природе. Тогда софиология определенно начинает тяготеть к филиаквистской триадологии, либо ипостасность также оказывается функцией, определяющимся по отношению к другой ипостаси реальности, не чем-то субстанциональным, а чем-то функциональным. И сама софийность оказывается просто дальнейшим взаимоопределением ипостасей, ставших из личностей категориями. Мы видим в богословии софиологическом такие ходы, например, у Алексея Федоровича Лосева мы встречаем подобную триадологию, где ипостаси – суть просто взаимоопределяющиеся категории, и троичное бытие, оно предполагает дальнейшее умножение этих триад, есть исходная триада, есть исходная троичность, и эта троичность порождает другие, иные триады, которые вот так иерархически располагаются, давая некие иные, другие пласты бытия. Но речь идет всегда об одном и том же бытии. Всякая вот такая функционалистическая триадология приводит в сущности и к лишению Бога его личного бытия, его свободы, и к лишению Бога его трансцендентности. Бог оказывается чем-то единым с миром. Бог оказывается абсолютным, но абсолютным в рамках мира, в рамках некого познавательного единства всего существующего. Мы познаем Бога так же, как мы познаем любую из вещей. Вот это как раз было то, что Владимир Николаевич Лоский стремился преодолеть в богословии. Он являлся вот таким борцом с богословской схоластикой, где именно рационалистический момент, безусловно, превалировал. Бог познаваем, он определим именно вот в этих категориях нашего сознания. И им, вот этой познаваемости Бога, рационализации его внутри божественной жизни Лоски противопоставил тему личности, тему свободы Бога от творения. Бог мог и не творить мир, он свободен в своем творении. И отношения между лицами Святой Троицы – это не отношение некой необходимости, взаимозависимости ипостасей, взаимозависимости в логическом плане, в плане их взаимопроясняемости. Отец открывается только через Сына, и Отец и Сын открываются только через Духа. Вот это их взаимонеобходимость, взаимозависимость, которая мыслится как даже сверхбожественная, логическая реальность. Вот это для Лоскова было глубоко неприемлемо. Центрально, изначально, свободна только личность. И Бог есть личность в прямом смысле слова. Это есть личность как таковая, божественная личность. И божественная личность не только свободна, отношение лиц Святой Троицы – это еще и отношение любви, отношение, которое невозможно определить и осмыслить с точки зрения даже самых изощренных философских категорий, категорий рассудка, категорий мышления. Любовь – это не просто некое отношение двух реальностей, отношение двух ипостасей, не есть некое их взаимоопределение. Любовь – нечто гораздо большее. Любовь есть само основание божественной жизни, сам источник божественной жизни. И вот это также для Лоскова оказывается очень важной темой. Он от богословской схоластики переходит к живому богословию, к богословию не только более близкому к богословию святых отцов, но и богословию, которое несет в себе библейское еще отношение к Богу, как к живой, явленной в истории реальности, реальности личностной, которая открыта нам в живой встрече. Именно встреча здесь центральная и близкая к характеру вот этой категории личности понятия. С личностью можно только встретиться. Нельзя увидеть ее структуру, ее устройство. Устройство ее всегда скрыто. Всегда оказывается чем-то даже и неважным, а важна именно встреча, важно именно видение Бога лицом к лицу, о котором писал апостол Языков. Библеизм Лоскова – такая же важная черта его творчества, как и тема личности, о которой у нас шла речь. Наша передача подошла к концу. Всего вам доброго, спасибо за внимание.